Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Андрей Леонидович Баталов, зам директора по науке музеев Московского Кремля и историк российской архитектуры, профессор и доктор искусствоведения, здесь, в студии. И мы говорим о жизни, мы говорим о том, как жизнь легко передает из рук в руки палочку такую, да. Как бы в наследство, да? И это не теория 4-6 прикосновений, это теория куда меньших прикосновений, потому что учитель учился у другого учителя.
Конечно, и я это один раз осознал очень ярко. Угу. В такой бытовой мелочи я приходил иногда к Сергею Сергеевичу Подъепольскому, когда я писал под его руководством кандидатскую еще диссертацию. Угу. Надо сказать, что он жил очень аскетично.
Да, да.
И все было отдано, конечно, познанию архитектурного наследия нашей Родины. И я помню, когда я первый раз к нему пришел, это было уже не летом, а, например, зимой, он подал мне пальто. Угу. Для меня это было что-то чем-то, ну, как бы чем-то страшным. Потому что почтеннейший человек, который я безмерно уважал, вдруг подает мне мальчишке пальто. Угу. Когда я попытался сопротивляться, он сказал, мне Максимов подавал. Угу. Тогда я сказал, а кто же подавал Максимову? Угу. Мы решили с ним, что Сухов, угу. скорее всего. Угу. Теперь я думаю, что Сухову подавал Сергей Устинович Соловьев.
Угу. Ну, вот. Понятно.
И таким вот образом, даже в такой бытовой мелочи, я стараюсь теперь всем более молодым людям тоже подавать пальто, и когда они сопротивляются, я говорю, мне Подъепольский подавал.
То есть вы ждете, да, когда они спросят.
Да, я говорю, мне Подъепольский подавал. И в этом тоже было абсолютно
проявление преемственности. Давайте скажем, чем Сергей Сергеевич занимался. Это очень важно. Он всю жизнь посвятил Кириллу Белозерскому монастырю как главному объекту своей жизни.
Ну, не только Кириллу Белозерскому монастырю. Сергей Сергеевич прикоснулся, слава богу, к очень многим памятникам. Он работал вместе с Давидом и Альтшулером на таких знаковых сооружениях, как собор Андроникова
монастыря. Да.
Он принимал участие практически во всем, что происходило в Москве. Ну, конечно, запомнился он преимущественно для некоторой части людей, которые связаны с изучением русского севера, Вологодчины, конечно, как исследователь и реставратор Кирилла Белозерского монастыря. И, надо сказать, все памятники, которым прикасался Сергей Сергеевич, оставались, что самое главное, документом с эпохи. Он тщательно старался не давать волю фантазии, которая в то время была, считалась почти обязательным компонентом реставрационного дела, потому что все старались вернуть первоначальный облик памятника.
Но он собор Преображения все-таки сделал
это
таким.
Было, во-первых, он тогда был молод, и он мне говорил, простите, да. что я вас перебиваю, что он сейчас бы никогда бы, конечно, не сделал бы, что сейчас он, конечно, там, в 80-е годы бы он бы сохранил барабан 19 века. Но это была такая эпоха. Нельзя было, да и никто бы не понял, ни Министерство культуры, никто бы не понял, если бы вдруг...
Надо сказать, что была полная связка, полное взаимопонимание. Эти люди, которые были вот упомянуты вами, они воспитали и чиновника, что очень важно. Параллельно как-то со своей работой в полях, что называется, они воспитали и чиновника. И какой-нибудь Кривонос, которого мы с вами помним, там, или разные другие люди в Министерстве культуры, отлично понимали, что такое, скажем, церковь Параскевы Пятницы на торговой площади Новгорода, да? Значит, такой классический пример памятника 12 века, 13 века начала самого, вот, который как слоеный пирог.
Да, несет... но она осталась, как раз реставрация была фрагментарной на Параскеве Пятницы. Здесь, в Москве, это же очень рано. Это было при Хрущеве. На самом деле началась реставрация.
Да.
Невозможно было сделать фрагментарную реставрацию. Общество просто бы не приняло. Это же открытие, второе открытие Андрея Рублева для советской публики. И все ожидали увидеть первозданный собор, расписанный им. Но в других своих реставрациях Сергей Сергеевич тщательно себя ограничивал. И, в общем, настоящее мастерство реставрации.
Давайте объясним нашим слушателям, что это значит.
Это значит,
что значит ограничивать себя и где остановиться.
Это значит останавливать себя там, где начинается гипотеза.
Да, то есть
останавливаться на том, что является достоверным, что ты можешь достоверно восполнить и показать зрителю.
То есть есть собор какой-нибудь, который дошел до нас, восьмискатной кровлей. Хотя мы знаем, что сохранились под ней закомарные покрытия, да? И, казалось бы, восстановить это позакомарное покрытие не составляет никакого труда, потому что все данные для того, как покрытие его есть.
В этом случае как раз можно его восстановить и восстанавливать. Есть другие случаи, когда храм наполовину был разобран в XVIII веке, никаких данных
нет. И передостроен, да.
И передостроен. Здесь два выхода. Или по своим представлениям, ориентируясь на общее знание об эпохе, которая, кстати, меняется с развитием истории архитектуры, дополнить. Или остановиться для того, чтобы оставить возможность будущим реставраторам, которые уже вооружены другим историко-архитектурным знанием и другим знанием памятников, что-то сделать.
Вы знаете, я
очень... К сожалению, наши всегда, простите вас, перебиваю, наши всегда знания ограничены.
Я очень хорошо помню, что когда воспитанный в Новгородской археологической экспедиции и наглядевшись в Новгороде и Пскове старых церквей, и не обращая внимания на поздние церкви там же, которые считались ерундой для нас в то время, студенческое, такое регалистическое и юношеское, я пришел в реставрацию и стал говорить, после 16 века все ерунда. Меня ткнули носом и заставили полюбить церкви и модерна, и вообще самые последние, и кладбищенские, такие кубы просто, и прочее, прочее. И я понял, что... И это очень важно, чтобы люди понимали, что каждое строение несет в себе историю архитектуры, информацию о эпохе, да.
Хочется считать документ, а не представление реставратора об этом документе. И в этом отношении была сделана блестящая реставрация другом Сергея Сергеевича, замечательнейшим советским реставратором, Борисом Львовичем Альшулером, Никольская церковь в селе Каменское, где он же, есть же его реконструкция с закомарным завершением стен четверика, он остановился на том, что было достоверно известно, понимая, что, собственно, это понимание сформировал он, что чем древнее памятник, тем больше мы должны ограничивать себя в своих фантазиях и дополнениях. Он должен оставаться как документ.
Никому не мешает сделать чертеж, сделать рисунок, сделать макет. И сказать, вот мне кажется, что было так. Они всегда подчеркивали, мне кажется, по моему мнению,
но одновременно
возможно.
Другие реставраторы спокойно по изображению на иконе, которую они почему-то считали документом, восстанавливали завершение этих самых храмов под колоколы, не буду называть конкретные имена, и спокойно в Новгороде. Вот эта волна послевоенной реставрации, она же привела такую несколько наивную уверенность в том, что можно все восстановить. Можно все восстановить, можно взять и построить все заново.
Потому что Новгород был удивительным полигоном.
Да,
конечно, он был весь снесен. Он был весь разрушен, его надо было восстанавливать.
Это такой феномен послевоенной реставрации.
И там появился Штендер, и появились другие реставраторы,
конечно,
которых мы не будем
упоминать. И надо сказать, что все люди, и Подъепольский, и Штендер, и Альшулер, и такие историки замечательные, как Павел Александрович Рапопорт, как Всеволод Петрович Выголов, Алексей Ильич Комич, они все дружили между собой.
Да, это была единая совершенно линия.
Потому что отношение к памятнику, она определяла, на самом деле, понятие порядочности. Или человек непорядочно относится к материи, к исторической материи, к нему нельзя относиться как к порядочному человеку. И поэтому у них был тщательный отбор в знакомствах. Сергей Сергеевич некоторым людям не подавал руки. И вообще он был достаточно жестким и определенным человека.
Более мягкого человека в быту я не знаю.
Но в отношении к жизни он был очень жесткий. Да, он не прощал никому никакой халтуры и никакой наивности в суждениях. И всегда говорил все открыто, невзирая на дружеские отношения. И Альтшулер делал то же самое.
Иногда он был еще резче.
Да. Иногда он мне прилюдно говорил слова, после которых я вообще не знал, как мне относиться к себе, к нему, хотя я его знал с детства моего, конечно. Но это были прямые люди, и они понимали, что дружеские отношения как раз выражаются в том,
чтобы
что ты говоришь
честно.
То, что ты думаешь о статье твоего друга. И в этом вот я застал удивительную атмосферу, когда люди читали друг друга до выхода статьи, когда можно было консультироваться. Я приходил, я хочу вспомнить обязательно своего, ну, я смею называть старшего друга и учителя тоже, Всеволода Петровича Выгола, удивительного человека по своей историко-архитектурной, по значимости как историка архитектуры и как человека. Эти люди вообще определяли какой-то нравственный климат. Как он, как Всеволод Петрович разносил статьи, которые мы приносили читать. Но к нему можно было прийти. Я помню, я к нему приходил, и мы с ним часами сидели и разбирали статьи мои, который я не мог без его оценки.
То есть он тратил время.
Или оценки Подъепольского сдать в печать. Это было удивительной практикой, удивительной школой, потому что никто из них... Вот Сергей Сергеевич был моим руководителем по диссертации. Он никогда не говорил, что надо написать. Он говорил просто, это не так.
Или докажите.
Это не так. Здесь надо остановиться. Идите, думайте. И я вспомнил потом, как мой отец, который учился в Российской... Она была, не была уже Императорской академии художеств в Ленинграде в 20-е годы. Он рассказал, что преподаватели никогда, вот как сейчас, не говорили и не брали кальку, и не набрасывали вариант проекта. Говорили, не то, и уходили. Ты должен
сам,
был думать...
Сам плыви.
Сам. И точно так же, связанный с традициями с той же школой, Сергей Сергеевич никогда не подсказывал, и Всеволод Петрович тоже. Они просто говорили не так. Я помню, я написал статью о обетном строительстве, связанном с молением о чадороде царя Федора Иоанновича. Он подошел ко мне и сказал, зачем ты это вообще написал? Потому что он считал, что вообще о каких-то таких идеологических моделях не нужно писать в связи с архитектурой. Зачем? Он еще спрашивал у моих коллег, а все ли в порядке у меня с чадородием? Зачем? Почему я вдруг обратился к этой теме? Ну, для того, чтобы внести хоть что-то живое в беседу.
Да. Но это, на самом деле, очень интересная тема.
Но Всеволод Петрович тратил свое время, как и они все, как Борис Львович, тратили свое время на прочтение рукописи. И когда мы благодарили их в своих книгах потом, это была не пустая благодарность, потому что они читали, они в этом участвовали. Это был живой, спаянный коллегиальный мир, который, к сожалению, в связи с их смертью, в связи с размыванием полностью институций, исчез.
Да.
Появились другие люди. Сейчас все происходит, как в фильме «Бэйб».
Не знаю, как происходит фильм
«Бэйб». Помните, поросенок считал, что он овчарка, а утка считала, что он петух. Теперь любой человек может заниматься историей архитектуры без всякой школы, писать. Нет никакого рецензирования.
Научного отдела, по сути, нет такого, какой был в свое время.
Существует институт, просто это, тогда была одна и другая система государства, система институций.
Да.
Все-таки сборники публиковали редко, и все, что в них публиковалось, проходило множественную структуру рецензирования и оценки коллег.
Даже корректоры были в этих сборниках.
Конечно, но они и сейчас есть очень хорошие корректоры. Институт корректорства, все-таки корректуры жив, несмотря на все. Там, где хотят видеть корректоры,
где хотят видеть, он есть,
появляется.
Да.
Но сейчас формируется параллельная наука. Даже в истории архитектуры появились свои Фоменки. Фоменковщина, она растет и ширится, и захватывает. Поскольку история архитектуры выбита вот смертями рубежа веков, то, в общем, у тех, кто остался, нет времени этим заниматься. Для того, чтобы написать рецензию на плохую диссертацию, на плохую книгу, на плохую статью, нужно оторвать время у себя от своей работы. А жизнь стала другой. И вообще, думая о том, как воспринимали понятие «честь», я хочу рассказать один случай, который мне рассказывал замечательнейший архитектор и преподаватель истории искусства и историк архитектуры Кирилл Николаевич Афанасьев, с которым в какой-то момент жизни я близко, благодаря дружбе с его сыном, был связан. Он рассказал мне случай, который был, произошел с его отцом. Я все мечтал когда-нибудь это пересказать. Его отец был офицером русской армии, он дослужился до звания генерала, и был через ордена стал потомственным дворянином. Он служил в армейской части перед самой русско-японской войной и получил приглашение, как тогда говорили, подарку в генштаб в Санкт-Петербург. И жизнь открывала совершенно другие, открывала перспективы.
А, то есть получил приглашение работать там.
Перевестись, перевод
да,
в генштаб.
Да, в штаб, да.
И вот вдруг ночью раздается на его квартиры, в квартире раздается стук в дверь, он открывает, стоит его друг в полной форме, при всех орденах, с саблей, и говорит: «Вставайте, Николай Петрович, я только что был свидетелем оскорбительного случая. В офицерском собрании, где вы не были, командир полка при всех сказал: надвигается война с Японией, а наши лучшие офицеры пытаются перебраться куда потеплее, где безопаснее, под арку, например, Афанасьев». Что делает Николай Петрович? Он тут же пишет рапорт об отставке, одевает парадную форму и при всех орденах вместе со своим другом идет на квартиру к командиру полка, будет его, и вручает ему рапорт об отставке и формальный вызов на дуэль, потому что подчиненный не может драться.
Да, да.
Надо отдать должное командиру полка, что он не взял. Он разорвал рапорт об отставке, и на следующее утро принес прилюдные извинения в офицерском собрании, но Николай Петрович уже не поехал под арку, а остался в армии. Получил Владимира с мечами. И таким образом получил потомственное дворянство. Но, пиша рапорт об отставке, он прекрасно понимал, что у него нет...
Что его могут принять?
Нет, ни другой... Естественно, он и собирался.
Да.
Это не было... Он не ждал никаких извинений от вышестоящего начальника. И он понимал, что его жизнь в этот момент перечеркивается, потому что он ничего... И этот факт Кирилл Николаевич подчеркивал. Но представление о чести было совершенно иным. И вот у тех профессионалов, с которыми, по милости Божией, жизнь меня свела, у них было именно это представление о чести.
Да.
Когда в Академию архитектуры пытались принять одного человека, который приписал себе все то, что делали другие, Сергей Сергеевич на общем собрании Академии архитектуры встал и сказал, что я не позволю этому произойти. И тогда некоторые молодые карьеристы мне говорили: ну как же, он же этим перечеркнул себе дорогу в действительные члены Академии. Сергей Сергеевич был членкором. Но для него, как и для отца Кирилла Николаевича, честь и чистота рядов
была науки куда важнее,
была гораздо важнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским и Андрей Леонидович Баталов, профессор, историк российской архитектуры и замдиректора по науке музеев Московского Кремля, здесь с нами сегодня и рассказывает о замечательных людях, которых частично и мне удалось повидать, побеседовать и пообщаться с ними. Пожалуйста.
И такие же представления о чести профессиональные были и у Выглова, и у Альшулера, и у Алексея Ильича Комича.
При этом, заметьте, они все родом из 30-х, конца 20-х, как Давид. То есть они...
Ну, кто-то был старше, Давид был старше.
Давид был постарше,
Альшулер,
да.
Я не помню, они были, по-моему, кажется,
33-го, 30...
одного возраста с Сергеем Сергеевичем
Подыбинским. Да, да, да.
Всеволод Петрович родился, по-моему, в 20-е годы. И у них всех была очень трудная молодость. И Сергей Сергеевич всегда вспоминал, как он во время войны стоял в очереди, в этих бесконечных очередях. А ведь он происходил из замечательной...
Да, Альшулер во время войны работал в госпитале в Москве.
В госпитале, все это, слава богу, это все записывалось их близкими.
А Сергей Сергеевич из дворян.
Сергей Сергеевич – столбовой дворянин. Его предки сражались на Бородинском поле. В эскадроне одного из его предков была знаменитая кавалерист-девица Дурова.
Дурова, да.
Она служила. Я долгое время думал, что Сергей Сергеевич создал некий миф, но я проверил. Действительно так, он никогда не создавал миф. Он был потомком архитектора Карла Бланка, с другой стороны. Потомком таких замечательной плеяды купцов Вишняковых, меценатов московских. Он плоть от плоти Москвы, на самом деле, был и московской жизни. Хотя определенные его корни были связаны с Саратовом, и иногда он это рассказывал. И несмотря на сдержанность, он был в определенных моментах очень открытым человеком, очень открытым человеком. Его же брат был известным диссидентом,
что
несомненно, отразилось и гонимым диссидентом, Григорий Подъепульский, что отразилось и на Сергея Сергеевича.
И он никогда не скрывал это родство?
Нет, никогда и никогда не отказывался. И у меня был момент в жизни, когда мне предложили вступать в партию. Что для меня было невозможно. Мой отец не вступал в партию по идеологическим причинам, и за это, как вы знаете, был лишен Ленинской премии за Останкинскую телебашню, главным автором которой он был. И я, конечно, у него не спрашивал, потому что я знал его ответ «нет». Но меня так сладко убеждали и так говорили мне, что все мое будущее будет закрытым, что я в какой-то момент не то что дрогнул, я не дрогнул, я знал, что я не могу этого сделать, ну, не могу, и все. Но мне нужно было какое-то утешение. И я пошел к Сергею Сергеевичу, вот, представьте, конец 70-х годов, начало 80-х. Он брат известного диссидента, и я ему сказал, что вот я не могу этого сделать. Что он думает?
Он сказал, вступайте.
Нет, он сказал не так. Он сказал одну фразу, которая для меня все решила. Он сказал, ваш научный руководитель не член партии.
А, понятно.
И для меня это все. У меня все мои сомнения, все черви, которые грызли мою душу, потому что я и так, был в определенном смысле под большим прессингом в Институте теории истории и архитектуры, где старались сделать так, чтобы я ушел сам оттуда, представители мифотворческой школы, а я был учеником Подъепольского, которого они ненавидели. Но в этот момент я почувствовал огромное облегчение и любовь к Сергею Сергеевичу. Из-за его откровенности со мной мальчишкой. И, к сожалению, мы так с ним ни разу даже и не выпили в жизни. Так не получалось. Как-то наши отношения были, с одной стороны, близкими, а с другой стороны, всегда сохранялась определенная дистанция. Всеволод Петрович был гораздо более открытым человеком.
Я, поскольку с ним общался
и на работе,
и в Кирилло-Белозерском, в Кирилло-Белозерском, конечно, Сергей Сергеевич позволял себе.
Но я рад именно этой дистанции, потому что я по-прежнему к нему, ну и как к другим людям, отношусь как к профессионалам, стоящим, несомненно, выше, чем я на этих ступенях науки. Независимо от того, насколько они были близки или раскрепощены в общении, отношения с Борисом Ильичем у меня были практически родственными, поскольку он меня первый раз увидел в 62-м году у общих друзей, моих родителей. Всеволод Петрович был замечательный человек. Я помню, когда в разгар такого гонения на меня, на мою диссертацию, на мои статьи в секторе русской архитектуры в «Цените», я пришел к нему, и меня встретила его огромная собака, водолаз, или ньюфаундленд, которая меня облизала. Я принес ему какую-то статью, и какое-то его душевное тепло и тепло его собаки как-то заставили дальше жить и бороться. При том, что они все боролись. Сергея Сергеевича
они все
пытались не публиковать из-за того, что он открыл итальянцев совершенно по-другому. Всеволод Петрович был принципиальнейший человек, который никому не давал спуску. Никому не давал спуску. Вот, у Алексея Ильича были свои события в жизни.
Комича.
Да, его не оставили преподавать в университете. Но, тем не менее, они стойко отстояли свою вахту. Стойко отстояли.
Да, да.
Как отстоял ее Дмитрий Петрович Сухов, как отстоял ее Покрышкин, который принял священство в самое страшное время. Заразился тифом, вот, причащая умирающих. Вот, это была блестящая эпоха, и я счастлив, что я соприкасался с этими людьми, с Кириллом Николаевичем Афанасьевым, который был человеком, который говорил всем все в лицо. И когда он понял, что я не буду его учеником, это усилило его способность говорить мне все, что он обо мне думал.
Угу.
Но при этом он рассказывал.
То есть он вас не проклял, а наоборот?
Ну, в какой-то момент, наверное, проклял.
Ну да.
Но продолжал рассказывать замечательные истории об архитекторах, о всех тех, с кем он соприкасался, о понятии «честное купеческое слово», которое я прочитал, о котором я узнал не только у Лескова,
да,
но у него. Он рассказал такой случай. Он уже близко общался с Иваном Владиславовичем Желтовским.
Угу.
И вот Иван Владиславович узнал, да, что Кирилл Николаевич дружит с таким купцом Голиковым, бывшим,
угу,
который занимался книгами.
Угу.
И Кирилл Николаевич молодой тогда...
Книгами, в смысле, торговал?
Ну, торговал книгами, фолиантами,
да,
трактатами, угу, которых здесь было все-таки много. Архитекторы же покупали, да, и в XIX веке трактаты, и увражи итальянские,
угу,
и везли их сюда. И самые разные другие книги, связанные с архитектурой,
угу,
и с историей культуры,
угу,
общечеловеческой.
Угу.
И они встретились, видимо, у этого Голикова.
Угу.
И Иван Владиславович похвалил одну книгу и остановился на ней. Ну, проходит время, Иван Владиславович не подает признаков интереса к этой книге, а Голиков говорит Кириллу Николаевичу: «А что же, Иван Владиславович, не присылают за книгой? У нас за Москвой рекой так не делается. Он же высказал интерес». Но я не могу дословно,
да, да, да,
смысл,
да,
в том,
да,
что как же честное, да, слово. И Ивану Владиславовичу пришлось купить эту книгу, которую он
подловил его, да,
не хотел покупать, но он не мог все-таки показать себя,
угу,
бесчестным человеком в глазах бывшего купца Голикова.
Угу.
Вот такие, вот такое отношение к жизни, которое особенно, видимо, вспоминалось в советскую эпоху, когда все стало чуть-чуть более мутным, поскольку люди уходили,
очень
и
мутно,
жизнь вообще была сложной.
Угу.
Значительно более сложно.
Просто сегодня, когда все кричат, молодые люди, о том, как замечательно было в СССР, и нам, пожившим там, совершенно понятно, что это было совсем не так. Да, вот были люди-маяки такие, типа перечисленных вами, но в целом, конечно... Для нас они были всем, и нашим окружением, и нашим, ну, я не знаю, мы молились на них в прямом смысле слова, вот, но действительно они стояли вахту, просто вот бесстрашно.
Потому что рядом с ними были совершенно другие люди. Была определенная этика. Если ты занимаешься памятником, другой реставратор
не лезь,
может приехать на него только с твоего разрешения.
Да.
Это был. Я не мог приехать в остров, не попросив разрешения у Альтшулера.
У Альтшулера, да. Угу.
И так далее.
Угу.
Всегда нужно было предупреждать. Это было в порядке вещей. Потом началась партизанщина.
И, конечно, добро давалось. Обязательно.
Конечно. Потом началась партизанщина. Люди приезжали, копали,
угу,
на чужих памятниках.
Да.
Потом пытались прилюдно оскорблять и память их людей, или при жизни их оскорбить. Это постепенно становилось нормой.
Угу.
Вот. Это существовало всегда. Существовали всегда люди, которые подсматривали, тайком доставали чертежи, без ссылок потом их употребляли.
Ну, так же, как в археологии, если,
да,
человек, если за человеком закреплен маленький город,
конечно,
конечно, не Новгород и не Псков, но маленький город, второй туда соваться без,
конечно,
разрешения.
Я до сих
не
пор
может,
не могу прийти на раскоп, если мой друг Леонид Андреевич Беляев меня не позвал.
Ну да.
Я не пойду просто из принципа. Смотрите,
но мы,
что
может,
он
но вы можете позвонить и сказать, а что у вас там?
Поскольку он мой ближайший,
да,
коллега,
да, я
он
понимаю,
меня сам всегда, если но надо,
понятно,
будет, пригласит,
да, или, да,
я,
да,
его попрошу.
Да.
Но я не помню случая, чтобы никто не помог, особенно молодому или аспиранту, или начинающему историку.
Угу.
Тогда был другой мир. Люди, если мне, ну, если нужна была, но не мне, а кому-то консультация,
угу,
он мог позвонить человеку, и человек его принял.
Ну что ж, это точка, как я говорю. Большое спасибо, Андрей Леонидович, за вашу такую проникновенную и честную беседу. Спасибо вам.
Спасибо, Петр Маркович, за возможность вспомнить прилюдно о этих замечательных людях.
Светлый вечер. На радио «Вера».